Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў
і Вольга Міцкевіч, і нашыя тэмы.
Што не так з новым бюджэтам Беларусі?
60 долларов – это вполне для нас комфортная цена с точки зрения источника формирования доходной части бюджета, даже в условиях реализации налогового маневра.
Венгры бастуют супраць закона про рабство.
Арт-сядзібе споўнілася 7 гадоў. Якімі яны былі і што далей?
У мэтах такое, калі-небудзь адчыніць вялікае памяшканне з хостэлам, з барам, з канцэртнай пляцоўкай, з кнігарняй.
Гэта да іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» з важнай міжнароднай падзеі. Венгрыю ахапілі шматтысячныя пратэсты, якія сталі самымі масавымі з моманту прыходу да ўлады прэм'ер-міністра Віктара Орбана. Першыя забастоўкі і сутыкненні з паліцыяй здарыліся яшчэ 12 снежня. Гэта адбылося пасля таго, як парламент краіны прыняў змены ў працоўны кодэкс.
Паводле новаўвядзенняў, венгерскія кампаніі могуць штогод патрабаваць ад супрацоўнікаў дам 400 гадзін звышурочнай працы, і пры гэтым яны на 3 гады могуць затрымліваць аплату за гэтую перапрацоўку. Венгерскія прафсаюзы называюць новы закон рабскім.
А вось улады краіны лічаць, што рэформа ідзе на карысць як работнікам, так і кампаніям, якім неабходна папоўніць дэфіцыт працоўнай сілы.
У панядзелак некалькі апазіцыйных дэпутатаў спрабавалі патрапіць у будынак нацыянальнага тэлебачання, каб у прамым эфіры агучыць петыцыю супраць новага заканадаўства, але апазіцыянераў жорстка затрымала ахова.
У каментары Deutsche Welle адзін з кіраўнікоў сацыялістычнай партыі Балаш Баларані распавёў, навошта палітыкі спрабавалі прарвацца на тэлебачанне.
Палітыкі прыходзілі ў будынак нацыянальнага тэлебачання некалькі начэй запар з адзінай мэтай – агучыць петыцыю дэманстрантаў перад камерамі. Тое, чаго яны не могуць дамагчыся ўжо доўгі час, дзяржаўныя СМІ не паказваюць, што насамрэч адбываецца на вуліцах Будапешта і ў сценах парламента. Яны не паказваюць, як людзі рэагуюць на закон пра рабства.
Па словах палітыка, большасць венграў жыве ў правінцыях, і толькі праз дзяржаўнае тэлебачанне да іх можна данесці меркаванне апазіцыі.
Тым часам венгерскія ўлады лічаць, што шматтысячныя пратэсты ў краіне фінансуюцца з-за мяжы мільярдэрам Джорджам Сорасам. Пра гэта ў каментары «Евроньюз» заявіў прадстаўнік ўрада Золтан Ковач.
Вместо того, чтобы говорить о протестах в цифрах, которые, по мнению все тех же западных СМИ, кажутся огромными, то они в реальности, к счастью, не так высоки. В рядах протестующих мы видим политических активистов, которых обильно в последние два года финансирует Сорос. И именно они провоцируют беспорядки. Я должен сказать, что действия полиции в данном случае – это ответ на агрессивное поведение толпы.
Як пішуць венгерскія СМІ, супрацьстаянне паміж пратэстоўцамі і паліцыяй перарасло ў адкрыты канфлікт. Мітынгоўцы закідваюць праваахоўнікаў дымавымі гранатамі, а тыя актыўна адказваюць слізацечным газам.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
19 снежня Палата прадстаўнікоў прыняла праект бюджэту Беларусі на наступны год. За прагаласавалі ўсе дэпутаты, акрамя Ганны Канапацкай. Яна не галасавала ні за, ні супраць.
Самае цікавае, што дэпутаты атрымалі выніковы праект бюджэту ўвечары ў панядзелак, а ўжо раніцай у сераду. Яго прынялі ў другім чытанні і адпраўляюць цяпер на зацвярджэнне ў Савет Рэспублікі, пасля чаго галоўны фінансавы дакумент краіны адправіцца на подпіс кіраўніку дзяржавы.
Паводле новага бюджэту даходы краіны складуць 23 мільярды 600 мільёнаў рублёў, а выдаткі каля 22 мільярдаў. Прафіцыт пойдзе на пагажэнне знешняга доўгу. А яшчэ цана нафты, закладзеная ў бюджэт, складае 60 долараў за барэль. І гэтая лічба выклікае сур'ёзныя пытанні на фоне апошняга канфлікту з Расіяй наконт падатковага манеўру.
У каментары Еўрарадыё міністр фінансаў Максім Ермаловіч распавёў, што сярэднегадавы кошт нафты, закладзены ў бюджэт, цалкам рэалістычны.
Мне не кажется, что в этой цене заложен какой-то излишний оптимизм. Мы рассматривали эту цену, когда формировали бюджет, как такую умеренно пессимистичную. Сейчас цены стабилизируются несколько на других уровнях, но по нашим прогнозам можно рассчитывать, что средняя цена на нефть в следующем году ниже этой отметки не будет складываться. И вообще оценки последние Министерства финансов, что цена будет где-то находиться на уровне 63 долларов за баррель. Но при этом 60 долларов – это вполне для нас комфортная цена с точки зрения источников формирования доходной части бюджета, даже в условиях реализации налогового маневра Российской Федерации. Почему? Потому что бюджетное правило, которое мы закладываем в бюджет, позволяет не увязывать текущие расходы бюджета, расходы капитального характера с этими целевыми доходами. Эти доходы используются исключительно на расчеты по внешним обязательствам.
Нагадаем, што паводле ацэнак эканамістаў Беларусь ад расійскага падатковага манеўру будзе штогод губляць каля 300 мільёнаў долараў. Гэта адбудзецца праз змяншэнне беларускай экспартнай пошліны на нафту.
Акрамя таго, Палата прадстаўнікоў прыняла новую рэдакцыю падатковага кодэкса. У дакуменце спрашчаецца адміністраванне падаткаў, змяняецца падыход да налічэння пені, а таксама прапаноўваецца экстэрытарыяльны прынцып абслугоўвання фізічных асоб. Гэта значыць, людзі змогуць звяртацца ў любы падатковы орган, а не толькі па месцы жыхарства.
Вось як дэпутат Валерый Барадзеня пракаментаваў новую рэдакцыю падатковага кодэкса.
Я лічу, што гэта той падатковы кодэкс, які з'яўляецца кампрамісам паміж бізнесам і ўладай. Ён быў прыняты на аснове вельмі шырокага абмеркавання. І гэта той дакумент, які дэманструе тым, што ў нас ёсць гэты грамадскі дыялог, ёсць магчымасць данесці да міністэрства, да міністраў, да ўлады сваю думку любому бізнесоўцу.
Адзначыў Валерый Барадзеня.
Тым часам у размове з Еўрарады дэпутат Васіль Чэкан распавёў, што палата прадстаўнікоў не стала змяншаць адказнасць за распаўсюд наркотыкаў паводле скандальнага артыкула 3.2.8.
Не былі получены заключения юристов по от Верховного совета Министерства внутренних дел по этому. И плюс ещё в последний момент буквально нам поступило еще ряд предложений по смягчению именно вот, антинаркотических статей. Поэтому все это требует рассмотрения. Если бы мы сейчас в целом внесли это предложение, то мы бы тогда, поскольку не согласованы какие-то статьи, мы бы не имели права принять в целом законопроект и не прошли бы и экономические вот эти все другие статьи. Поэтому было принято решение вычленить эту статью, доработать ее вот со всеми заинтересованными. И потом, когда будут рассматриваться другие изменения в Уголовный кодекс, тогда и вернуться к этому рассмотрению.
Па словах дэпутата, да антынаркатычнага артыкула палата прадстаўнікоў вернецца на наступных пасяджэннях, калі абмяркуе ўсе атрыманыя прапановы.
Дарэчы, што не так з новым бюджэтам Беларусі і ці маглі дэпутаты рэальна ўплываць на яго фарміраванне, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
За два дні депутати ухвалили бюджет на наступний год. Причим за пропонований варіант бюджету проголосували усі парламентарі, окремя Ганни Конопаської.
Чим бюджет на наступний год так не задовольняє Ганну Конопаську, чи була у депутатів реальна можливість впливати на його формування, чи здолі урад виконати у ті прогнози, які сам же бюджет і заклав?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Ганна Канапацкая не галасавала ні за, ні супраць за пастанову па бюджэце, але галасавала супраць самаго бюджэта.
Нет, даже давайте так. Бюджэт по согласно регламенту Палаты представителей, бюджэт галасуецца сперва за доходную часть, затем за расходную часть, затем он голосуется в целом, а потом голосуется постановление палаты. Так вот, я голосовала против расходной части, доходной части бюджета, потому что я, например, против того, что она формируется в том числе за счет фискальной политики государства, когда предусмотрено там 139 миллионов поступлений от штрафов.
Да, вот гэты момент, вот хотелось бы, скажите, не узнимались род депутатов гэтае пытанне, коли отмовятся вот от гэтага планавання штрафов, вот кольки повинно штрафов поступить в бюджет, як так можа быть?
Ну вот это, понимаете, для меня...
Это вот як ісці у лес и запланаваць, что я вот столько грибов назбираю, а коли не назбираю сам, то что мне тогда робить, у другого грибника отобрать там, чи что?
Ну вот этот вопрос, который я тоже постоянно задаю и говорю о том, что если... При этом я спрашиваю это не только, например, у председателя комиссии по бюджету и финансов, я спрашиваю это, например, у министерства финансов, и получаю ответ, что Анна Анатольевна, нам же надо планировать бюджет. Я говорю, ребят, но принцип презумпции невиновности, которая сейчас даже в налоговом кодексе предусмотрена, ее же никто не отменял. И давайте вы просто, вы можете, например, с точки зрения бухгалтерского там учета, запланировать, что у вас будут платежи, но для вас это будет приятным сюрпризом, если их будет 10 копеек, более приятным сюрпризом, если их будет 10 рублей, и наибольшим сюрпризом, если их будет там 10 миллионов. Но исходя из принципа презумпции невиновности, неважно по какому правонарушению, административному, налоговому, таможенному, уголовному, вы не можете планировать.
Мне завсёды вот здивляют, коли, скажем, милицейские начальники разом с министром Игорем Шуневичем клянутся, что у них нема плану по тым, кольки яны затримают правопорушальников и кольки яны сдымут штрафов. Як не может быть планов, коли гэтый план прописан в бюджете?
Напрямую в бюджете, безусловно. И поэтому, вы знаете, в конце месяца, в конце года мы можем видеть усиленное количество патрулей, машин ГАИ, дорожно-патрульной службы на улицах наших городов и сел, да?
Ну вот, зразумело теперь, чему вы не голосовали за вот эту доходную частку бюджета?
Да.
А чему супрать расходные?
Ну, расходы мы уже говорили о том, что я, например, категорически против того, чтобы полностью 100% там европейские игры финансировались из государственного бюджета. При этом я очень за то, чтобы Беларусь как бы рекламировала себя на мировой арене, в том числе посредством проведения вот таких серьезных спортивных мероприятий. Но я считаю, что мы должны работать над тем, чтобы эти спортивные мероприятия финансировались из дополнительных источников. Бюджет не должен быть источником финансирования спортивных мероприятий. А кроме того, я все-таки против того, чтобы финансировалась настолько сильно у нас там оборонная отрасль, да, Министерство внутренних дел, да простит меня. Вот. Я не понимаю, зачем нам из республиканского бюджета надо финансировать там телерадиокомпанию «Мир». Почему белорусская телерадиокомпания не может стать коммерческой организацией и тоже не получать финансирование из бюджета? Я за то, чтобы у нас больше было потрачено денег из бюджета на финансирование социальной сферы с точки зрения там защиты людей с ограниченными возможностями. Я за то, чтобы у нас финансировалось здравоохранение. То есть вот такие причины, которые побудили меня голосовать против расходной части.
Добро, еще раз для агулом, до бюджета. У нас чиновники, особливо те, кто мае дочинение до формирования бюджета, до написания его, любят сказать, что у наш бюджет носит такие, мае такие социальную скированность. Насколько социально скированный этот бюджет на 2019 год?
Да, социальная направленность бюджета и с точки зрения расходования, и с точки зрения прямых расходов, и с точки зрения расходов через госпрограмму, она сохраняется. И я тоже считаю, что это не совсем верно, потому что сейчас у нас государство не может себе позволить, например, ну я так считаю, что не может себе позволить финансировать, например, льготное строительство жилья в таком объеме, да. Я считаю, что государство сегодня должно создать условия для того, чтобы каждый человек мог себе заработать деньги на строительство жилья или, по крайней мере, на погашение кредитов на это строительство. Вот, поэтому, с одной стороны, социальная направленность остается, с другой стороны, мы не можем сейчас говорить о том, как этот бюджет будет исполнен. Потому что все равно, даже у меня в Минске, в округе, в Соколе не хватает строительств не хватает поликлиники ни детской, ни взрослой. При этом я вижу, что в бюджете голосуется за выделение денег из бюджета города Минска на строительство там школы в Боровлянах. Я очень рада за Боровляны. Но для меня, для людей, которые живут в Соколе, важнее, чтобы их деньги, оставленные в минском бюджете, пошли на строительство в Соколе, а не в Боровлянах. И это тоже вот почему я голосовала против.
Ну, треба ж допомагати. Один бюджет республиканский. Вот коли будет обмерковываться бюджет города, тогда и будете там не там сопротивляться тому, как...
Так дело в том, что Минск и так осуществляет достаточное количество транспортных платежей в республиканский бюджет. Дополнительно?
Таким чином, на ваш погляд, бюджет 2019, он еще ж таки социально скированный, але не да. до конца, те не туда.
Не туда, потому что все равно я бы, например, у нас повышение уровня заработной платы в бюджетной сфере предусмотрено всего лишь до размера 840 рублей. Этого недостаточно. Так, может быть, лучше вот эти деньги со строительства направить на повышение зарплат, и люди тогда сами смогут погасить кредиты без всяких дополнительных выплат.
Таким чином и в 2019 году это вот наши зорные по 500 мы так и не отрываем, так?
В государственном секторе вряд ли. Но, Дмитрий, давайте будем честными. Вы же слышите сегодня, что никто из верхушки правительства не говорит о том, что зарплата должна быть тысячу рублей. Они говорят о том, что зарплата должна быть заработанная, достойная, позволяющая обеспечивать надлежащий уровень жизни. Но цифр конкретных на протяжении, вот, наверное, с апреля месяца никто уже не называет.
Ну, может, это с одного боку и правильно.
Может быть, потому что все-таки в какой-то степени экономика в кризисе.
Вы уже так коротко сказали, тем не меньше, насколько, на ваш погляд, реально ураду нашему будет выполнить навод те прогнозные показчики, которые закладены в этот бюджет?
Я думаю, что очень сложно будет, потому что вот уже сегодня, да, мы смотрим на то, что у нас заложены там доходы от продажи нефтепродуктов при цене нефти в $60 за баррель. Нефть падает. И прогнозы неутешительные. Стоимость барреля нефти может упасть до там $40-42 США.
Некие вот у вас разные эксперты, у вас, я имею на увазе, и у министра финансов Ермоловича. Я ему задал сегодня это же питание, спытался, вот вы заклали $60 за баррель, а те не занадто оптимистичный кост вы заклали. На что он сказал, что да, на сегодня вот он как бы меньше за 60, але все навод сусветные эксперты, у тем лику там МВФ, прогнозуют, и мы различиваем, что в 2019 году баррель будет каштовать $63.
Хорошо. Насколько я знаю, например, в бюджете Ирана цена нефти заложена на уровне $38-42. Но у них эта нефть есть.
И как это тогда отобьется на нашем бюджете? Да ладно бюджет, на нашем житии.
Ну, я думаю, что бюджет будет скорректирован указом президента, как это неоднократно делается в Беларуси. Я очень надеюсь на то, что вот несоблюдение каких-то прогнозных показателей бюджета будет способствовать тому, что власть будет более лояльно относиться к бизнесу. И вот те либеральные реформы, которые ждут и которые уже в какой-то степени начались реализовываться, будут реализовываться более быстрее. И тогда, конечно, может быть, это на нас и никак не скажется, а даже наоборот будет не 102,3 роста ВВП, а все там 105 или 107. Да? То есть у нас есть еще внутренние ресурсы, но при надлежащих экономических условиях, как то там снижение налоговой нагрузки, снижение налогового администрирования, изменение там судебной практики, привлечение к ответственности за экономические преступления и правонарушения. Совокупность всех вот этих факторов может даже сыграть на руку на то, что бюджет будет исполнен с большим процитом.
Вы так оптимистично, как и Ермолович, да, поставились до ситуации, але вот вы сказали, что ну, не будет бюджет выконываться, больше либерализации реально будет ставиться до бизнеса, а может, наоборот, придут навод за тыми, кто там не миллионы мая, а там сотни тысяч мая.
Послушайте, Дмитрий, давайте думать о том, что у нас такие праздники впереди, нам надо нести людям добро, позитив, чтобы они, по крайней мере, понимали, что они могут пойти сегодня и потратить чуть больше денег, чем они тратят ли вчера, да, и этим мы подстегнем розничную торговлю, она больше заплатит денег в бюджет по итогам фінансового года, і от, значить, дозволить чуть більше наповнити бюджет.
І тоді нарешті побудують ще одну поліклініку в Соколі.
Не ще одну, а одну, єдину, яка дуже-дуже необхідна. І тоді, да, і тоді построють і поліклініку в Соколі, і школу в Боровлянах.
Добре, ну, я так розумію, що все ж таки тільки оптимізмом можна там виратувати себе від того, щоб там думати про те, як там що буде у нас з бюджетом. До речі, вас не здивило то, що у бюджет не закладені расходы на проведение выборов в наступном году?
Я как бы обратила на это внимание, но, насколько я помню, всегда выборы проводились за счет каких-то фондов дополнительных.
Президентская. Ну, выбирают же президента.
А вы же знаете, что будут, кого будут первым выбирать?
Ну, президента спочатку выберут, а потом он призначит депутатов. Ну, что тут... Ну, не всіх, не всіх. Некалькі пройде голосуванням. Ганна Анатоліївна, тим не менш, як ви лічите, от ви один депутат, правда, були не всі, 102 депутати.
104
було. 104? Ну, голосувало
104,
102.
Голосувало завжди 102, да.
Да, ну от голосувало 102, неповне, один депутат голосує супроть. От і що? Это вот такой демарш, показать себе. Вот,
ну, и, даже, и даже министр Амарин это отмечает, что он видит, что все депутаты за один. Ну, а как по-другому пробудить дискуссию, да, вот в палате представителей? Вот я хочу заставить очень, очень многих там сидящих рядом подумать. Может быть, они придут и спросят: Анна, почему вы проголосовали против? Может, у них тоже мысли заработают, что не все так гладко в датском королевстве-то?
Значит, вы различиваете не на то, что ваше голосование супроть, все, что таки змінить нечто у бюджеті, а на то, що змінить нечто в головах у ваших колег?
Я адекватний чоловік. Я розумію, що один проти 100, навіть один проти 80, це ніяк не може повлиять на ітоги голосування. Я по цій причині не голосую за постановлення палати, тому що я вже бачу результати голосування і бачу, що воно не зміниться. Но я дійсно хочу, щоб наша країна змінилась, щоб палата представників стала реальним парламентом.
Цілком розмову з депутаткою Палати представників Ганною Конопатською про новий бюджет і його перспективи слухайте і глядіть на нашому сайті euroradio.fm у розділі «Подкасти».
Євразум. 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 Головна інформаційна програма Єврорадіо.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Вольга Мицкевич. 7 годов тому у Минску пошла працу «Артсядиба» – организация, основной задачей якой засновальники обвестили популяризацию белорусской мовы и культуры.
Про то, что отрымалось у организаторов досягнуть поставленной меты, как на деятельность «Артсядибы» реагуют белорусские улады, какие планы организации на будущее.
На это да иншее питание у эфира Еврорадио откажет керовник «Артсядибы» Олесь Снег. А я передаю слово Дмитру Лукашуку.
Я ведаю, што ўсё ж такі не вельмі лёгкае жыццё было за гэты час. З чым звязана гэтая нелёгкасць?
На вельмі складана было ў самы першы час, калі мы вельмі часта мелі памяшканні, нават мы недавно палічылі, што гэта сёмае памяшканне ў нас, і нават нехта сказаў, што вы проста кожны год мяняеце памяшканне, што вам у наступным годзе прыйдзецца зноў пераязджаць па сваёй волі ці не па сваёй, але мы гэта рабілі. І хутчэй за ўсё, што першы час на нас вельмі баяліся. Баяліся, што нейкая ну, некі кубка маладзёнаў сабралася, робіць некі культурніцкія імпрэзы, якія вось проста, напрыклад, быў час, калі Ватюшкевіч не мог выступаць, але без праблем мог выступаць у Артсядібі. Быў час, калі Леон Вольскі таксама былі складанасці, але мы лёгка рабілі аўтограф-сесію ў Маскоўска-Нецкім гарлёвым цэнтру, дзе проста набіваўся біток людзей, і людзі проста слухалі пад гітару песні. Мы заўжды давалі пляцоўку тым людзям, які ў свой час былі ў такіх чорных спісах. Дарэчы, у гэтым годзе мы гэта поправили и зробили разом с Вовой Половинской фестиваль «Наш день», где было с десяток хедлайнеров, которые спевали по-белорусски. Это были с большего все легенды белорусской музыки, генерала Ячинага року. Ну, ось так. Бывает и зараз у нас складанности. Бывали несколько годов тому, когда некоторые гурты не давали дозвол на концерт, бо казали, что спевают про войну, бо это пропаганда там, войны той самой. Хотя, на самом деле, эти гурты спевают ну, просто про кохание, большинство песен про кохание. Мы хотим показать и уладам, и белорусам, и всем, что мы не страшные, что мы працуем на корысть Беларуси, что это наша мета, мы хочам, каб Беларусь была сапраўднай краінай з добрай культурай, каб рухаць культуру, гэта наша мэта.
Тым не менш, ўсё ж такі, з кім, от з якімі структурамі асноўныя непаразуменні ўзнікалі?
Самы цікавы, што да нас ніхто напрост не звяртаўся, ніхто не казаў, вы кепскія, з'язджайце, ці заўжды нам намікалі, а заўжды нейкі час казалі, што, ну вось, у гэтым памяшканні мы хочам зрабіць цэх, на жаль, арцідзіва тут не можа быць, але праз нейкі час адкрывалі там секс-шоп. Гэта было дзіўна для нас, мы разумелі, што нешта тут не тое, але напрост да нас ніхто не выходзіў і не казаў. У нейкі момант мы гэта пераламілі, калі мы зрабілі першы дзень вышыванкі ў 2014 годзе. Гэта быў выбух на ўсю краіну адназначна, і пра гэта пісалі і беларускія СМІ, украінскія, расійскія СМІ. А гэта змяніла ў пэўны момант грамадства, паказала, што мы нармальныя. Я нават ведаю такі факт, што калі мы ездзілі ў Баранавічы ладзіць там імпрэза, то мясцовы БРСМ пытаў вышэйшых органаў, ці можна, каб арцідзіба прыехала ў Баранавічы і правяла тут свой невялічкі дзень вышыванкі. Тады сказалі, да, добра, тады, здаецца, ў Менску ўсё добра ў іх было, таму хай праводзіць. Быў такі час.
Наколькі верагодна, што з цягам часу, можа быць, нават у наступным годзе, у арцідзібы з'явіцца сваё такое вот памяшканне, дзе вы не толькі будзеце там сядзець тры чалавека за столікамі там і каву прапаноўваць, і там ім штурмам прыдумляць новыя праекты, а дзе ў вас будзе? Вот тут во выстава, вот там вот у нас вот канцэртная зала невялічкая, там у нас там тэатральныя падмосткі, вот наколькі это рэальна?
Ну, я думаю, што наступны год можа гэта не вельмі рэальна, бо мы ёсць вялікая канкурэнцыя, шмат пляцовак нашых сяброўскіх, дзе мы ладзім імпрэзы, і нам лягчэй сядзець у невялічкім офісе і ладзіць імпрэзы, хаця наш офіс на 30-40 чалавек і даволі бывала і па 60 заходзіла. У мэтах такое, калі-небудзь адчыніць вялікае памяшканне з хостэлам, з барам, з канцэртнай пляцоўкай, з кнігарняй, але гэта ўсё наперадзе, спачатку галоўна у гэтым годзе добра святкаваць БНР-101 дзень волі, мы спадзяемся, што мы зробім з яго добрае свята, добры дзень, які запомніцца так жа, як і 100 год БНР, ну а там ужо паглядзім.
Цалкам размову з кіраўніком арт-сядзібы Алесем Снегам слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Наста Бойка, і гэта навіны шоу-бізу на Еўрарадыё. 23 снежня ў сталічнай прасторы «Корпус» выступіць украінская каманда «Вагонаважатыя». Гурт прывязе ў Мінск новы альбом «Рэферэнс». У 2018 годзе калектыў знік з радараў. Выступы можна было пералічыць па пальцах. Традыцыйны кіеўскі канцэрт, выступ у падтрымку палідзняволеных, некалькі сэтаў на фестывалях і жывое суправаджэнне фільма «Ордэр на арышт». Пазней стала вядома, што пауза была спланаваная камандай для працы над новым матэрыялам. Цяпер «Вагонаважатыя» заявілі пра фінал працы, вынікам якой стаў альбом «Рэферэнс». Кружэлка складаецца з 10 трэкаў, усяго некалькі з іх гучалі на канцэртах. У праграме мінскага выступу, акрамя музычнай часткі, сюрпрызы і новы мерч. Амерыканскі часопіс Forbes назваў самых заможных амерыканскіх знакамітасцяў. У рэйтынгу лідыраваў рэжысёр Джордж Лукас, стваральнік «Звёздных войн». Яго маёмасць ацэньваецца ў больш за 5 мільярдаў долараў. Следам за ім размясціўся рэжысёр Стывен Спілберг, які мае амаль 4 мільярды долараў. А замыкае тройку лідараў тэлеведучая Опра Уінфры, маёмасць якой ацанілі ў 2,8 мільярда долараў. На чацвёртай пазіцыі ідзе Майкл Джордан, а на пятай – малодшая сестра Кім Кардашьян Кайлі Дженнеру. Студыя Illumination Entertainment прадставіла новы трэйлер анімацыйнага фільма «Тайнае жыццё хатніх жывёлаў 2». Ролік быў апублікаваны на YouTube-канале студыі. У цяперашні час сюжэт фільма не выдаецца. Аднак вядома, што ў ім з'явяцца амаль усе ключавыя героі, вядомыя па першай частцы анімацыі. У цэнтры ўвагі ў трэйлеры аказваецца трусік Сняжок, якога гаспадар апранае ў супергероя. У роліку ён сустракае галоўнага героя мультфільма – Джек Рассел Терьера Макса. Режиссером картины выступил Крис Рено, ведомый по мультфильму «Гадкий я», а автором сценария – Брайан Линч. Премьера мультфильма отбудется 30 травня 2019 года. С вами была Наста Бойко с новинами шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзін у студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.